Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами сейчас продираемся сквозь психологические, политические, культурные дебри времен Древней Руси для того, чтобы понять, почему Владимиром Святославичем, великим князем киевским, был осуществлен главный выбор в судьбе нашей страны и нашего народа – принятие христианства по восточному обряду. И нам помогает разобраться в этом вопросе доктор исторических наук, профессор Сергей Викторович Алексеев. Вот, собственно, мы пришли к тому, что у Владимира Святославича, помимо личных причин, были еще причины политические. Но мы с вами пришли к тому, что христианство в целом подходит для того, чтобы избрать его, можно сказать, государственным вероисповеданием Древней Руси. Но это причины внутренние, а внешние подталкивало ли что-нибудь, связанное с внешнеполитической, торговой, культурной деятельностью державного Киева?
Вы знаете, если говорить о политических причинах, то, пожалуй, единственное и очень серьезно осознаваемое и Владимиром, и всей древнерусской элитой была следующая. Но она не чисто политическая, она скорее религиозно-политическая. И она неизбежно присутствовала именно так в сознании человека, верящего, реально верящего в сверхъестественные силы, управляющие судьбами людей. Русская знать видела, что одна страна за другой по периметру границ Руси принимает христианство. Вот Польша, вот Дания, вот Византия, которая сколько русы не бились об ее границы, так и осталась в этих границах и даже их расширила во время Болгарской войны с Святославом. А цитадель христианства, мощная страна, самое сильное государство, известное русам. И надо понимать, в сознании язычника рождается мысль, что языческие-то боги ничего с этим поделать не могут.
Все это уходит, отживает свой век.
Все больше становится людей, как это в скандинавских сагах формулируется, верящих в самих себя, а такой человек уже чистый лист. Он видит, опять же, как в скандинавских сагах говорили, белого Христа, он видит его силу, побеждающую языческих богов и покоряющую многолюдные воинственные племена. И он признает его своим богом.
То есть, иными словами, Киев, оглядываясь вокруг, видит перед собой множество разных стран, племен, множество различных государственных образований, но прежде всего сверкающую гору Константинопольской империи, безусловно, которая сильнее всех, культурнее всех, богаче всех, и которая находится, в общем-то, на подъеме, по большому счету, в этот момент. И для язычника, для прагматика выбор естественный. Вот эти в центре, мы пойдем к ним.
В принципе, да.
Ну что ж, а как все это осуществлялось на практике? Вот существуют бесконечные споры о том, где все-таки крестился Владимир, и некоторые специалисты говорят, что это Корсунь, то есть Херсонес, нынешний Севастополь, другие говорят, что крещение произошло, личное крещение Владимира в Киеве, и позднее уже, когда происходило крещение массовое, это также происходило в Киеве на Почайне, притоке Днепра. Что здесь ближе к истине?
Сказать сложно, потому что источники, в том числе весьма ранние, расходятся в этом вопросе. В общем, вы назвали две равноправных достаточно версии. Согласно одной освещенной авторитетом летописей, Владимир крестился в Херсонесе, совершив поход на город, взяв его, из города договорившись с византийскими императорами о браке с их сестрой Анной, и перед бракосочетанием он принимает крещение. Другая версия исходит из более раннего памятника, древнейшего жития Владимира, написанного Яковом Нихом в последних десятилетиях XI века или даже чуть раньше. Согласно этому памятнику, Владимир крестился в Киеве, затем у него возник с Византией конфликт. В Херсонесе Владимир примиряется с греками, берет себе оттуда духовных лиц для просвещения Руси.
Ну и разного рода священные предметы из храма, да, для того, чтобы обустроить уже киевские церкви.
Да. И там же он женится на Анне. Есть версия, что именно в Херсонесе Владимир прямо объявил себя христианином, и именно там крестилась его дружина. Эта версия, в общем, большинство современных биографов Владимира придерживается скорее вот этой версии, потому что она основана на более ранних источниках. Есть прямые упоминания о том, что Владимир воевал за Херсонес уже крещенным. Есть хронологические неувязки в первой версии некоторые. То есть, в общем, вторая версия лично мне, как исследователю, кажется более вероятной. Но надо отметить, что обе версии до сих пор в науке равноправны.
И, насколько я понимаю, есть еще некая добавка к этой версии. Насколько я помню, она принадлежит вашему перу. Именно то, что в Корсуне, Херсонесе, Владимир проходил обучение, ну, скажем, попросту закону Божию, то есть молитве, христианским правилам, церковным обычаям и так далее, всему тому, что составляет ежедневный быт всякого христианина.
Безусловно, потому что первоначальное крещение, совершенное в Киеве, еще во время переговоров, в итоге не совсем удачных и вылившихся в конфликт о браке с Анной, оно вряд ли совершалось действительно грамотными богословами греческой школы. Скорее всего, Владимира обучали священники местной христианской общины, которая долго жила в отрыве от остального христианского мира и едва ли могла дать ему закон Божий, ну, на должном уровне. Хотя, конечно, ну, не надо преувеличивать, не надо считать Владимира большим богословом. Он искренне, как мы знаем из летописных преданий, может быть, даже где-то наивно воспринимал слова Писания, ему очень нравилось их слушать. Но основы веры он в Херсонесе, несомненно, уже мог и должен был узнать.
Так или иначе, он связан с судьбой Владимира, и либо там Владимир крестился, либо он там обучался правилам христианства.
Стал христианином он в любом случае, в полном смысле слова, именно в Херсонесе.
Ну что ж, я думаю, что нам пора вспомнить о том, что Владимир Святой не только креститель Руси, который, приняв христианство лично, также поведет за собой и весь народ в крестильную купель. Нам пора вспомнить и о том, что он еще и государь. И вот прежде чем мы начнем об этом говорить, думаю, будет правильным, если прозвучит фрагмент «Богатырские ворота в стольном городе во Киеве» из сюиты картинки с выставки Модеста Петровича Мусоргского. Ну что ж, после таких замечательных, величественных мелодий стоит перейти к теме государственной деятельности. Ведь Владимир Святой, он хотя и не строил золотых ворот в Киеве, но сам Киев превратил в золотые ворота, через которые на Русь вливалась христианская вера, благодать Господня, и происходило изменение культуры, мировидения, государственного строя, да всего, что наполняло жизнь Руси. Собственно, должен был перемениться и сам Владимир Святой, потому что языческий государь – это одно, государь христианский – совсем другое. Что произошло в его политике? Что произошло с ним, как с монархом? В чем он сам изменился?
Во-первых, в соответствии с тем решением, тем направлением, которое Владимир принял еще накануне крещения, он действительно отказался от завоевательных и тем паче грабительских войн. С соседними государями он старался жить в мире. Мир иметь со всеми странами до сих пор не было достоинством для русского государя. Достоинством было, когда в ответ на слова дружины «мало нам, княже, 200 гривен», он им говорил: «А пойдем, да мне будем. Славы, а вам гривен». Это было нормально. Владимир избрал совсем другую внешнюю политику. Он роднился с соседними государями, теперь это стало возможно. Поддерживал с ними мирные отношения. Лишь один внешний завоевательный поход он совершает после крещения. Это поход в земли восточнославянского племени белых хорватов в Карпатских горах, которые, собственно, последние оставались не совсем в пределах древнерусского государства. Но колебались между Древней Русью и Чехией.
Но мы можем предположить, что это отчасти был поход христианизатора.
В том числе, потому что, в принципе, регион был как минимум полуязыческий, чешские короли не очень заботились о крещении этих земель. Тем более, что и сами их не очень контролировали. Но после этого Чехии тоже установились мирные отношения. Если Владимир воюет, то воюет он, защищая свою землю, в основном от печенегов.
И вот это очень большая тема, огромная тема. Тема защиты от волн кочевой стихии, которые буквально захлёстывали тогда южные регионы Руси.
Исторический час на радио «Вера».
Я хотел бы напомнить, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас сегодня чудесный гость, доктор исторических наук, профессор Сергей Викторович Алексеев, специалист по истории восточного славянства и Древней Руси. Итак, мы сталкиваемся с проблемой защиты от печенегов. До сих пор варяжские конунги из рода Рюрика были действительно такими кочевыми государями. Они ходили на полюдье, собирали дань, они совершали завоевательные походы, а кое-где, скорее даже грабительские, они завоевательные, и они не особенно заботились о том, что у них находится в тылу. Святослав ушел воевать с хазарами, ушел воевать с Константинопольской империей, ушел воевать с болгарами. Как там обретается Киев, его отсутствие, его интересует не очень. А вот Владимира начинает интересовать. Почему, как, какую политику он при этом проводит?
Владимир столкнулся с печенегами еще в языческие годы, когда, собственно, завершившаяся его победой усобица, тем не менее, спровоцировала печенегов к усилению набегов на Русь, открыла им ворота. Далеко не при нем это началось. Действительно, печенеги нападали на Русь с начала X века. Иногда они сами, иногда Византия, стремясь отвадить русов от своих границ, давала деньги печенегам, о чем прямо пишет император Константин Богоинородный. Это было В бою с печенегами погиб Святослав. Они были недовольны тем, что он заключил с греками мир без них. И подстигли князя, перерезали ему дорогу в Днепровских порогах, где Святослав и пал, не захотев обходить печенежскую преграду, решив сражаться, прорываться с боем, вопреки советам более мудрых своих дружинников. Владимир, столкнувшись с печенежской угрозой, начинает противостоять ей самым активным образом, и именно после крещения это принимает характер систематической политики, централизованной политики, захватывающей все государство.
То есть фактически можно сказать, что Владимир выдвигает не просто некие хаотичные программы мер на сегодня, на завтра, может быть, на послезавтра, а целую доктрину защиты от кочевой стихии.
Прежде всего, он возводит укрепленную линию, ныне известную как Змеевые валы.
А до него...
Они были, их, видимо, начали строить племена полян в 8-м, может, начале 9 века. Потом они время от времени подновлялись, но в единую систему эти оборонительные сооружения по обоим берегам Днепра связал именно Владимир.
То есть до него Рюриковичи смотрели на это как, ну, вот еще что-то есть второстепенное, можно об этом забыть.
Во всяком случае, неизвестно о том, чтобы кто-то из них прилагал усилия к строительству, возведению этой линии. Города возникали, укрепленные грады, точнее, возникали и на самой линии, и в глубине, на подступах к Киеву. Это были княжеские замки, часто княжеские резиденции, иногда дальние резиденции. Но они не были встроены в единую систему обороны. Владимир грады возводит целенаправленно, укрепляет старые, строит новые в больших количествах. Теперь Змеевые валы – это не просто укрепленная линия. По валам и за валами стоят фактически замки с постоянными гарнизонами. Фактически с малыми дружинами, которые при необходимости могут защищать и валы, и земли за ними. Для того, чтобы наполнить эти грады вот этими малыми дружинами, вообще первыми в истории Руси постоянными гарнизонами чего бы то ни было, Владимир набирает воев лучших мужей со всех своих земель. Прежде всего, даже северных земель. Из Ростова, Новгорода и так далее. Забирает оттуда, ну, в первую очередь, надо полагать, профессиональных воинов, лучших мужей и славян, и пришлых варягов, и селит их в этих градах. Они составляют и основу населения градов, и одновременно вот такие дружины, которые могут реагировать на печенежский набег. Собственно, отражение этого в русских былинах – это заставы богатырские, на которых, как мы знаем, служат Илья Муромец, выходец из славного города Мурома, Алёша Попович из Ростова, Добрыня Никитич, который в былинах, о чем часто забывается, происходит из Рязани. Дядя Владимира Добрыни, конечно, из Рязани не происходил, но вот богатырь Добрыня Рязанич, живший в начале 13-го, правда, уже века, происходил. И недаром вот этих персонажей всех стягивает именно эпоха Владимира. Владимир любил дружину. Богатырь, герой, мог быстро подняться по его дворе, стать в число великих мужей, войти в княжеские палаты. И это помнили, это помнится и в летописях, в летописных преданиях уже начала 12 века говорится, как герой, простой кожемяка, победивший печенежского богатыря, был принят Владимиром в число великих мужей. И, естественно, было из самых разных эпох для народной памяти направлять героев-богатырей именно ко двору Владимира Красносолнышка, любившего дружину, щедрого к дружине и вместе с тем давшего многим и многим людям из разных концов Руси опасное, но героическое и запомнившееся в веках дело – свою родину защищать.
Ну, а всему остальному населению он дал крепкую защиту. И тут у меня вопрос чрезвычайно важный. Я не зря заговорил о доктрине. Решение так или иначе защищать землю, да и вообще защищать ее или отказаться от этого, это решение политическое и всеобъемлющее. Можно ли сказать, что Владимир становится первым настоящим государем, который, взявшись оборонять подвластную ему землю, связывает себя с этой землей, в то время как предыдущие государи были владыками отчасти номинальными? Для них это было просто поле для сбора дани и база для набегов на соседей.
Ну, я бы отметил, за исключением Святой Ольги.
За исключением Святой Ольги, да, разумеется.
Это так. Владимир вообще, может быть, первым в полной мере осознал, что он отвечает не только за русов, не вот только за эту доблестную дружину, ну, плюс вокруг дружины кормящаяся купеческая прослойка, которая мало 200 гривен. Он первым заметил, что вообще вокруг мир вот этих самых славянских племен, которые поставляют в число русов лучших своих представителей время от времени, тех, кто посмелее, посильнее, попредприимчивее, если о купцах речь, которые обеспечивают их, которыми, в общем, Русь уже не как социальная или этносоциальная группа, а как государство живет. И не только заметил тех, за счет кого реально можно жить, но заметил и других нищих, убогих, лишенных своего рода, стекавшихся в Киев от печенежских набегов, от каких-то своих неурядиц с родичами, то есть населявших и наполнявших город.
То есть воспринял землю и народ ее населяющий как некое единство, которое с ним самим также связано воедино.
Верно. И с этим связано то, что было беспрецедентно, и то, что ни каждому из преемников Владимира, даже самых великих, не удалось повторить. Не каждому удалось повторить. Щедрость князя, которого воспевали уже современники. Когда он не только дружину кормил, но на пиры созывал всех нарочитых мужей, всех выдающихся мужей города Киева. А когда он не только нарочитых мужей кормил и поил, когда он вывозил пропитание, куны, то есть деньги, и не только по праздникам, но бывало и всякий день, в город. И говорил, это для нищих и убогих, которые не могут дойти до двора моего. Прямо сказано, что к этому его подвигли слова Писания. Он услышал их, он вспомнил грехи своей языческой жизни и решил их милостыней очистить в соответствии с словами Писания.
Итак, мы можем констатировать, что Владимир Святославич не только христианин в личном плане, это христианский государь, первый истинный государь Руси и, по большому счету, образец христианского государя на много поколений вперед. Что ж, вот с этой величественной ноты я хотел бы скатиться в сущее безобразие. Простите меня, дорогие радиослушатели, вынужден. Короткий ответ на короткий вопрос. Вот поставили в Москве памятник князю Владимиру. Конечно же, любое христианское сердце жителя Москвы, да и всей страны радуется этому. Но сколько бывает упреков в духе, а что в Москве до Владимира? в сущности, что Москве до Киева? Вот так ставится вопрос. Он же киевский князь.
Ну, начать с того, что Юрий Долгорукий, необходимость памятника, которому в Москве пока что никто не осваивает, приходился Владимиру...
Потомком по прямой.
Потомком по прямой, да.
Причем довольно близким.
Довольно близким. Праправнуком. Так что Владимир прежде всего дал Москве ее официального основателя. Владимир дал Москве и всей Руси христианскую веру.
Всей Руси, я хотел бы сказать. Москва еще не существовала. Он дал всей Руси, а значит, в будущем и Москве.
А значит, и Москве. Я именно это имею в виду. Владимир дал Руси, а значит, и Москве, подлинную государственность, христианскую культуру, письменную культуру. Хотя сам, конечно, ритором не был, но именно он создал первые школы. Мы такие, какие мы есть, потому что Владимир Святой в X веке от Рождества Христова принял христианскую православную веру.
Остался ей верен и соответствовал этой вере не только как человек, но и как политик, как монарх.
Совершенно верно.
Ну что же, мне осталось сказать, что наследие Владимира Святого в равной мере принадлежит всем трем ныне существующим восточнославянским державам – России, Белоруссии, Украине. И сейчас я от вашего имени, дорогие радиослушатели, благодарю нашего драгоценного гостя, напоминаю, что это был Сергей Викторович Алексеев, доктор исторических наук, профессор.
Спасибо.
А вас благодарю за внимание и прощаюсь с вами. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».